Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 27 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте для начала мы посмотрим, что у нас сегодня с пробками творится. В городе пятница, все-таки, как-никак, пробочки должны быть. Ну да, они есть, действительно, 8 баллов в Москве, но не так все плохо, как могло показаться к... Уже к 8 часам вечера, то есть по окончании нашей сегодняшней программы, пробки будут 5 баллов всего в нашем прекрасном городе, поэтому все, в принципе, не так уж и плохо. Огромное количество каких-то аварий, как обычно, МКАД подстаивает в разных местах. Вот самое ужасное я вижу здесь в районе Красногорска, прям плохо. Где еще прям плохо? В районе Люберец внутренняя сторона МКАДа тоже плохая. Ой, в районе поселка Мосрентген внешняя сторона МКАД вообще бордовая. Объезжаем, стараемся стороной эту историю. Ну и в центре все просто плохо. В центре просто очень много бордового. Бульварное кольцо бордовое, Садовое местами бордовое. Ну это нормально, сегодня пятница. Значит так, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звоним 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Во-первых, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Залетаем в наш телеграм-канал, он абсолютно невероятный и блистательный. На него надо подписаться, все самые свежие новости, экспертные оценки, мнения, все там. Плюс еще и прямая трансляция наших эфиров. Чего еще, в принципе, можно пожелать? Наверное, ничего. Так мне на ум ничего не приходит. И есть еще ВКонтакте, там у нас тоже идет прямая трансляция, заходим туда, я вот ее открыл только что перед собой, там есть чат, куда вы можете писать свои сообщения точно так же, как в смс-портал или телеграм-бот, но еще в этом чате можете переписываться, в принципе, друг с другом и обсуждать то, что мы будем сегодня обсуждать в эфире, еще и в письменном виде в чате друг с другом, вот такая уникальная возможность есть у вас в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Это единственная группа, на которую стоит подписываться, поэтому всех туда зову. Обязательно это надо сделать. Так, что у нас сегодня в повестке? Ну, давайте, это не прям сегодняшняя новость, она вчерашняя, позавчерашняя, но интересно будет с вами ее обсудить. Она такая плюс-минус резонансная, немножечко отстраненная от украинской тематики, что редкость в наше время, поэтому давайте не будем упускать такую возможность. Депутата Рашкина, Валерия Рашкина, лишили мандата депутата Государственной Думы. Он получил условный срок, напомню, да, за ту его авантюру с лосем в багажнике его машины и пьяным вождением. Получил условный срок, Госдума приняла решение лишить его за это депутатского мандата. За проголосовало 337 депутатов, против 58. А партия КПРФ, естественно, решила, что это просто все кошмар и ужас. Зюганов назвал циничным лишение Рашкина мандата депутата Госдумы. Вот что он сказал. Более циничного зрелища в Думе я не видел нигде. Кто голосовал за лишение мандата? Единая Россия, ее сателлиты, ЛДПР и новые люди. Ну, то есть все практически, кто там есть. Мы все против. Мы будем в Верховном суде добиваться справедливости. Единая Россия ведет себя вызывающе и омерзительно. В условиях, когда натовцы нам войну объявили, так ведут себя люди, которые совершенно не понимают, что происходит и чем это грозит нашей стране. Они такого рода решениями перечеркивают призывы президента к сплоченности. Хочу узнать ваше мнение по поводу этой ситуации. Считаете ли вы отстранение Рашкина от Государственной Думы чем-то вопиющим? Или же наоборот, это вполне закономерное решение, именно так и должно было случиться, и ничего другого вы и не ждали, приветствуйте двумя руками. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, я считаю, что вот лишение депутатского иммунитета, тем более еще с самого начала, я имею в виду не только прикосновенности, но и лишение депутатских полномочий, удостоверения, это жизненно важное решение, актуально прежде всего, своевременно, как бы там ни говорили, перерожденцы КПРСовцы, которые делают из Госдумы инкубатор для уголовников, где там можно отбывать условный срок. Сам Рашкин неоднократно боролся с нетрезвыми водителями, инициативами, не только высказываниями, нетрезвыми водителями за рулем. Против браконьерства не раз высказывался. Но это двурушный, так называемый, я бы сказал, человек, который не отвечает не только за свои слова, но и паразитирует на настроениях тех избирателей, которым пока еще нравится нынешний КПРФ в нынешнем составе. Поэтому в любом случае думать, тем более, как говорит Зюганов, это на самом деле противовес ему диаметрально противоположное мое мнение. Как раз сейчас необходимо чистить ряды наших структурных властей вот от таких проходимцев, как Рашкин. И не надо следовать той поговорке, что якобы это наш человек, я имею в виду с позиции КПРФ, что в каждой бочке меда есть ложка дегтя и так далее и тому подобное. С самого начала ведения его по камерам, когда он грузил вот эти оружия, которые были обнаружены потом, где он спрятал, потом вернуться на месте пристрела, вот, когда он там перепутал кабана с лосем, ну, когда он рубил мясо, он что, не видел, что перед ним лось? Все это доказано, поэтому просто многое не фигурируется, его буквально уговаривали признать вину, но его подельники эту вину не признали. И также будут отпаривать это непосредственно, по их мнению, незаконное правосудие и так называемый заказ в отношении них. Поэтому все справедливо и должным образом. Я просто хочу кратко сказать, мы должны чистить исполнительные законодательные органы власти, потому что они присутствуют на международных площадках. И я не хочу, чтобы наши власти были так называемым логотипом и брендом нерукопожатных и не мордопожатных людей, которые поедут куда-то за рубеж, а за ним тянется клеймо не только махрового нынешнего уголовного, но и прошлого. Многие депутаты после 90-х надели фраки, в том числе и в региональных думах и в различных родов советах, и продолжают непосредственно нам втирать мозги, как нужно жить. А многие в том числе имеют на своем поприще уголовном, в том числе и те жизни тех людей, которые они когда-то отняли. Поэтому, естественно, надо чистить эти ряды и на самом высоком уровне.
Спасибо, Вайс. Ну вот видите, такое мнение, что это элемент своеобразной чистки. Да, и вот начать решили с Рашкина. Я не уверен, что это, конечно, ну, это может быть одно другое, конечно, не исключает, но тут, конечно, конкретная абсолютно вещь, конкретное дело, конкретное преступление, которое он совершил, которое мы много раз разбирали, в том числе и в этом эфире, признан виновным. Ну, почему вдруг человек с условным сроком должен сидеть в Государственной Думе? То есть я рассуждаю именно так. Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, раз он уголовник, то все по закону. Ну, по факту, да. Другое дело, что есть претензии у КПРФ конкретно к этой истории. Но, с другой стороны, по-моему, там вообще все черным по белому. Попался человек, да. Вот с фигней, конечно, ну, зоозащитники, уж простите меня, да, но вот он попался на чем-то таком, мягко говоря, странном. Да, не тем, что приходит в первую голову, когда ты говоришь о том, что поймали депутата. Вот явно никто не думал, что поймали депутата за расчленением туши лося. Где-то там в полях. Где он? В Саратове, да, это делал, где-то под Саратовом. Поэтому, ну, мне кажется, что это все абсолютно нормально, абсолютно честно. Но насколько есть здесь элемент какой-то чистки рядов, почему решили начать с КПРФ? Не знаю. Странно, что Рашкин депутат не из Питера, пишет Виталий Филипп. Ну да. Нет, тогда там был бы не лось. Мягко говоря, не лось. А Рашкину надо было еще и жесткую статью влепить за то, что он носки с сандалиями носит, пишет Сергей. Ну это, кстати, да. Знаете, мне кажется, что это уже давно пора уголовно наказывать, конечно, людей, которые носят носки с сандалиями. Это преступление. О, боже мой. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373-94-8. Добрый вечер.
Да, алло.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, добрый день. Георгий, Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, у меня интересная история. Я работал в природоохранном учреждении. Да, и, вы знаете, нам поступали запросы
от как раз-таки депутата Рашкина с просьбой о предоставлении информации относительно охраны лакей, об их, ну, какие, значит, меры проводятся для сохранения этой популяции. Буквально через неделю-две я вижу Рашкина с мертвым лосем в машине. Mm-hmm. Вот. У меня это вызвало некоторые вопросы. Вот, ну, как вы понимаете, все-таки мы сохраняем анонимность во всех моментах, но это было интересно.
Ну, то есть вы это параллели пытаетесь найти, то есть думаешь, что все не так просто.
Ну, вы, ну, понимаете, пришел запрос от Рашкина, депутата Госдумы, uh-huh. о проводимых мероприятиях относительно сохранения популяции лосей. Uh-huh. И через неделю-две он сидит уже в ЗАГе.
Это, мягко говоря, тупо. Знаете, да, спасибо, это, конечно, да. Меня, простите меня, товарищи коммунисты, но каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, она вызывает у меня улыбку, хочу я того или нет. Ну, потому что она очень комичная. Так или иначе, у кого есть претензии, лишить мандатов и осудить за соучастие. По Рашкину все верно, преступник не должен управлять страной, пишет добрый док. Так, что здесь еще есть? Где-то здесь было про трубочку. Где же здесь про трубочку и кувшинчик было? Интересное такое. Сейчас я найду. Подождите, трубочка и кувшинчик, это святое. А, вот мастер пишет. Нельзя наказывать два раза за одно и то же. Либо дудочка, либо кувшинчик. Избрал депутата народ, наказал депутата суд. За что исключили, ошибаться может каждый. То есть такая, да, история. Но народ же его избирал, во-первых, до того момента, пока он животных там стрелял и расчленял. Это раз. Два, ну а как быть с тем, что... Ну, давайте представим, что человек, например, получил какое-то другое уголовное наказание по другой статье. В принципе же не важно, да? Ну, например, он убил не животное, а человека. Это тоже означает, что его, в принципе, не надо лишать депутатского мандата. Потому что его избрал народ. Но на тот момент, правда, он людей не убивал. Или дело в тяжести статьи. Ну, вот многие, я думаю, поспорят, в принципе, на самом деле, что тяжелее, убийство человека или убийство животного. Ну, зоозащитники такие люди особенные, у них просто так голова работает, да, ну, любят люди животных, ничего против не имею. Поэтому, не знаю, но с другой стороны, в принципе, логику вашу я понять тоже могу, мастер. Так, что здесь есть еще? Тогда нужно лосей спросить, он же против них совершил преступление, их родственника убил. Ну, это вот если, да, дальше, знаете, вот в эту юмористическую сторону уходить от всей этой истории с Рашкиным, тогда да, тогда, конечно, надо будет с рогатыми пообщаться. Так он по списку напрямую его народ не избирал, пишет XMR. Мне кажется, это абсолютно неважные нюансы. То есть, понимаете, если мы будем делить там депутатов от тех, на которые по списку, и тех, которых народ избирал, и говорить, что вот эти на самом деле настоящие, а эти не настоящие, тогда надо, в принципе, реформировать, получается, полностью нашу избирательную систему. И давать им не только какой-то номинальный статус там повыше чуть-чуть, но и в законе это прописывать. В принципе-то они же там все равны, правильно? Ну, есть какие-то должности, там, комитеты и так далее, но это уже другая история. Поэтому, мне кажется, здесь абсолютно не важно, список это или одномандатник, никакой разницы нет. Азюканов прав, пишет Виталий Филий. Рашкина убрали по приказу Байдена, масонов, рептилоидов, Билла Гейтса и так далее, 100%. Ну, вот я, конечно, не поддерживаю вот такое. Нет, это все очень смешно, особенно когда вы рептилоидов сюда добавили в этот список. Но говорить, что там, что КПРФ относится ко всему как к теории заговора против КПРФ и так далее. Там, у них тоже, да, красный цвет присутствует, он доминирующий. Я знаю еще одну организацию, у которых вот цвета похожи на наши родины, и там тоже постоянно в рядах зреют разговоры о теориях заговора. Я не думаю, что это как-то связано, правда, я не уверен, что здесь действительно есть какая-то теория заговора. К сожалению или к счастью, предельно прозрачная история. Даже если мы представим, что депутат Рашкин очень неудобный партии власти человек. Такой, который постоянно у него там и YouTube-канал есть, и он резкие заявления делает, и Навальных всяких поддерживает, и, в общем, вот что он только не творит. У нас, кстати, Навальный признан иноагентом, да? Надо говорить, что он иноагент, или кем он? Или он экстремистом признан? Просто надо, да, произнести. Сволочью, короче, он признан, это однозначно, абсолютно. Даже если он вот весь из себя такой, ну, типа, животное-то он убил, понимаете? Ну, вот он, это не исключает того, что он весь из себя такой противный для власти человек. Ну, животное убил конкретно он. И его сняли с этим. Можно говорить, подъехали и с ним специально снимали, его караулили, ждали. Ну, так они не подсунули же ему лося, не подкинули ему в карман, да? Он не открыл багажник, а там бац, и пол туши гигантского животного. Нет, было не так. Он его сам убивал. Там все, и винтовки, и все-все-все нашли. И он чуть ли там не сам вообще все это признавал и готов был еще и купить другого взамен того, которого замочил. Ну, вот бы с людьми интересно так про каналы, вот такая схема. Я потихоньку зоозащитника превращаюсь здесь перед микрофоном. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Вячеслав, Москва. Слушайте, я, может, немножко не по теме, но я офигел. Я сейчас проезжал мимо заправки «Газпром», 92-й, вчера стоил 47,60, сегодня проехал, прям глаза протер, 54 с копейками, это правда, что ли, это у них там какая-то...
Слушайте, это же вы проезжали мимо «Газпрома», не
Нет,
я не знаю.
Я проезжал, просто на всякий случай, может, слушатели кто-то знает, просто ну, на 6 или на 7 рублей сразу, это что-то перебор, по-моему.
Ничего не могу сказать, давайте сейчас будем подключать наших автомобилистов, сейчас они нам накидают, да, я прочту обязательно
в эфире. Да, я говорю, было 47,60 в 92-й, а сейчас проезжал 54,40, что ли, или 54,50, просто
сейчас я обалдел, так, я понял, ну вот BP только что проехали, 47, вот минут назад 47,20 было где-то, 47, говорят, видите, какой-то...
Значит, у них просто на вот этой самой панели, может, они, видать, что-то неправильно поставили.
Может быть, да, но я бы их предостерег, на самом деле, спасибо. А вот, кстати, другой говорит 52 рубля, это 95-й был за 52, сегодня вот 95-й за 52 заправлял. На Shell тоже 52, вроде как совпадают, знаете, у всех цены. А я сейчас посмотрю, сколько, кстати, а можно смотреть цены? Да, можно смотреть цены через приложение, я посмотрю, сколько стоит на той заправке, на которой я обычно заправляюсь, 92-й. Такой еще, знаете, вот этот крутецкий 92-й с добавками стоит 48, 95-й стоит 55. Вот так вот. Видимо, все-таки ошиблись. Сотый стоит 61. Наверное, ошибка, отбой. Бензин как стоил вчера, так примерно и стоит. Да-да-да, все, посыпались. Спасибо, товарищи автомобилисты, за содействие в решении данной проблемы. Решили. Увидел, все, отбой. Больше не кидаем цены на бензин. А то, да, то я другие сообщения не смогу прочитать. Дело Рашкина, специально спланированная акция против коммунистов. Вот 177-й пишет, пожалуйста. Вот вам в сторону теории заговора голосок тоже раздался. Так, нельзя наказывать. Это, походу, мастер пишет и туда, и сюда. Мастер, пишите в одно место, а то сбиваете меня. Анатолий спрашивает, это я в эфир пишу? Вопрос интересный. Ну, видимо, да, потому что я прочитал. Главное, чтобы, знаете, вот то, что вы хотели в эфир написать, вы случайно не написали, например, своей жене, а то, что хотели жене, не написали нам. Ну, вроде да, сейчас пишите в эфир. Так, что есть еще? Давайте найдем. Компания «Москва Макдональдс» зарегистрировала сайт «Весело и вкусно». Скорее всего, так и будет называться бывший Макдональдс, пишет Алексей ТТ. Да, это новость, которая сейчас гуляет по интернету. Там, причем, было несколько вариантов. Немножко в сторону мы отошли от Рашкина, конечно. Но, с другой стороны, тоже мясо, да? Тоже мясо там есть. И тоже красный. И тоже красный присутствует в цветах. Там был классный вариант у них – свободная касса. Я считаю, что это прям радикальная ошибка, то, что они ушли от названия «свободная касса» и выбрали «весело и вкусно». Ну, вот просто «весело и вкусно». А, ну, вкусно, ладно, хорошо, спорить можно. А веселого там что? То есть, что веселого в Макдональдсе? Почему там так сильно весело? Ладно, давайте назад к Рашкину. Напомню, что лишили его депутатского мандата, и КПРФ хотят это оспорить и говорят, что это вообще все отвратительно и ужасно. Согласны вы с этим или нет? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну, есть же законодательство, и там прописано, если по данной статье предусматривается отзыв, ну, значит, наверное, нормально. Преступление совершено? Совершено. Ну, какой-то ажиотаж. Я, знаете, скажу вам, был кандидатом в депутаты от коммунистов. Угу. И когда дошли, можно сказать, ну, был шанс выиграть, они как-то испугались, мне показалось. В итоге нет голосов не хватило. Это вот прям вот не вру, факты жизни. Мне показалось, им нравится быть обиженными. Ну, представители КПРФ региональные. Им нравится быть такое ощущение, что я вот не знаю. Нет силы в них, вот правда, нету. Обижаются, обижаются. Ну, причем из партии власти какой-то Рашкин. Я совершенно не из «Единой России», но притягивает интерес к себе второстепенный какой-то, не больше.
Понял, вот, понял, спасибо. Нет силы в них, им нравится быть на вторых ролях и вообще пугаются и так далее. Здесь ни при чем, мнение приняли. Мастер пишет, а что, клоуна Красти больше в Макдональдсе не будет? Его тоже импортозаместят. А клоуна Красти не было в Макдональдсе. Клоун Красти — это из «Симпсонов», по-моему, персонаж. Да, «Симпсоны» же это. Там Рональд Макдональд был. Но теперь это будет, да, какой-то другой клоун. Ему будет явно очень весело и очень вкусно. А, слушайте, неужели программа, проблема Макдональдс так волнует народ? Ну нет, его месяц. Кому-то от этого стало сильно плохо, кроме работников, пишет Серж 13. Я уже как-то говорил, как мы к Макдональдсу свалились? Вот одну новость прочитал. Ну, видимо, да, кстати, видимо, волнует. Потому что, учитывая, что мне стоило один раз зачитать новость про Макдональдс, вот посыпались ваши все эти сообщения. То есть вас конкретно, Серж 13, волнует то, что волнует новость других. Фактически, значит, волнует и вас. Она такая интересная пирамида. Я выходил, да, там, снимал маленький материальчик, разговаривал с людьми просто на улице, спрашивал, как они вообще переживают вот этот уход гигантского фастфуда. И все, конечно, сделали вид, что всем было наплевать, они никогда там в жизни не были. Ну, если вот верить таким образом нашим людям, видимо, никто никогда и не был в Макдональдсе. Они существовали за счет того, что сами себе продавали свои булки. Никто, правду, решил не сказать. Ну, практически никто, ладно. Кто-то говорил, что бесплатные туалеты обломались. Тоже своеобразная такая реакция. Ладно, давайте дальше. 7373948. Про Рашкина еще чуть-чуть давайте поговорим, а дальше уже следующие полчаса пойдем к другой теме. Слушаю вас.
Спасибо вам за достойную преемственность поколений, за вашу программу, за искренность. Что же касается Рашкина, живодеров из власти нужно убирать непременно. Мэра Григорьева Якутска, Александра Михайлова из Забайкалья. Чистка, потому что они компрометируют власть, а главное, они девальвируют все, что сделано нашим любимым президентом и его командой. И это очень важно и очень вредоносно. Понимаете меня, да?
Угу, угу. Да, понимаю. В общем, если ты не любишь животных, то, в принципе, спасибо. Места тебе во власти не должно быть. Но на самом деле, знаете, вот человек, который вдруг пойдет во власть и с повесткой, что он не любит животных, это очень странная такая будет повесточка. Это что за партия должна быть? Партия противников веганства. Ну, то есть, это уже немножечко вот зелеными попахивает и всякой вот этой шизофазии странной. А, так, ну, живодеры вообще люди очень странные, да. Я тоже их, конечно, не очень признаю. К слову о преемственности поколений. Габи пишет, Роман, законодателей надо бы вдвойне наказывать. Наказывать и в конце еще добавили отдельно «т». Спасибо. Даже не буду ничего говорить. Тут вообще очень много преемственности поколений. Сейчас у нас в студии есть такое. Я люблю животных. Коровы вкусные, пишет Александр Перепелкин. Я убежден, если бы Рашкин был из «Единой России», КПРФ и всякие ее информационные ресурсы первыми бы призывали к лишению мандата. Ну, конечно. С другой стороны, слушайте, это же на самом деле естественный процесс. Политическая борьба. Я не думаю, что в «Единой России» сильно заинтересован в хороших, сильных каких-то депутатах в КПРФ. Ну, это логично. Это команда, которая играет, ну, если не против них, то, мягко говоря, не за них. А, то же самое и про КПРФ, и про ЛДПР, и про все другие партии. Я не думаю, что они прям сильно бы топили за каких-то депутатов из других партий, и, скорее всего, делали бы наоборот. Поэтому, когда одна политическая сила кидается на другую политическую силу с теми или иными высказываниями, это все вполне себе в рамках тех правил, по которым играют в политику. Но конкретно в данном случае... А политическая борьба, на самом деле, отошла-то на второй план. Есть конкретный человек, который совершил конкретное преступление, ему дали за это условный срок, и он больше не в Государственной Думе. Логично? Мне кажется, да. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве сегодня, 27 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте на всякий случай глянем, бензин уже проверили, пробки, в принципе, тоже уже проверяли, но надо свериться. 8 баллов было, 8 баллов и остается. 7 баллов будет в районе 7 вечера. Как попадание-то, а? 7 баллов в 7 вечера. Да, такая себе шутка. Ладно, а и в 6 баллов будет в 8 вечера. В общем, продолжает Москва чуть подстаивать. Третье кольцо я вижу. Садовое кольцо прям плохо с бордовыми моментами есть. На МКАДе все то же самое. Тоже вот в районе Мосрентгена плохо. Там аварии, потому что... Так, что это у нас еще, где есть плохие моменты? Плохие моменты в районе Красногорска. Тоже очень плохо там, ну, там ремонт, работы, да, там, в принципе, понятно. Там постоянно ремонтируют этот МКАД, когда уже закончат, непонятно. Ладно. В общем, МКАД, Садовая, трешка и Бульварная. Все кольца, они потихонечку стоят, потому и 8 баллов. Вот все у нас и сошлось с вами. А значит, следующая новость. Мы вчера с вами обсуждали отмену Болонской системы, но люди, которые вовлечены в образование, продолжают, в принципе, креативить. Я, наверное, скажу это так. В Крыму, из Крыма поступила эта инициатива, предложили исключить английский язык из школьной программы. По мнению спикера Госсовета Республики Константинова, вместо него следует изучать свои языки. Он назвал спорным вопросом изучения английского языка, если человек никогда не поедет в Лондон. И вообще, в принципе, что учить английский язык и учить любой иностранный язык, это следовать за чужой цивилизацией. Это опасно. А в Госдуме сказали, что это все-таки, наверное, как-то странно отказываться от изучения английского языка. И наоборот, призвали учить языки. Это у нас Владимир Сипягин сказал. Мне странно слышать такое утверждение, потому что еще в царской России изучалось 4 языка. Это греческий, латынь, английский и французский. В советской России изучались английский и другие языки. И никто не считал это признаком непатриотизма. В силу специфики международной ситуации можно тогда французский и немецкий приурочить тоже к враждебным языкам. Надо говорить не об этом. Надо... Это то, что дает нашим детям образование, что дает им память и мышление. Как вы считаете, учить английский язык в школе стоит или нет? И вообще, какие языки стоит изучать в школе? Потому что я слышал много мнений, на самом деле, о том, что английский действительно странно как-то. Ты учишь язык страны, которая фактически является враждебной по отношению к тебе. Почему бы не начать изучать язык стран, где живет огромное количество людей, на котором разговаривают много где? Ну, например, китайский. Да, китайский такой перспективный, весь из себя, давайте учить китайский. Или же испанский давайте будем вводить вместо английского языка, потому что на нем вон целый континент разговаривает, а мы почему-то учим язык только Соединенных Штатов, Великобритании, ну и там есть там несколько стран, да, которые вряд ли можно причислить к тому самому месту, ради которого изучают английский язык. Ну, то есть Нигерия какая-нибудь, ну, вряд ли такой, я выучу английский только за то, что на нем разговаривал. Производная от Нигерия, в принципе, тоже можно там. Ну, Нигер, я хотел сказать, ладно. Ну, то есть, странная, да, такая история. Давайте подумаем, английский язык нам нужен на самом деле, действительно, в школах или нет? Нужен ли вообще, в принципе, иностранный язык? Или же, действительно, давайте лучше будем изучать русский? Потому что, кстати говоря, я не знаю, как сейчас, у кого дети в школе сейчас учатся, особенно в выпускных уже классах, скажите, пожалуйста, как там обстоят дела с русским языком, потому что в мое время английского и там испанского, ну, в моем случае, он был особенный, потому что у меня школа была такая, но... Испанского и английского было в 2, то и в 3 раза больше, чем русского языка. Русский язык, по-моему, вообще был чуть ли не 2 раза в неделю. То есть его сокращают, не помнишь ты такого, да? А? Русского языка как раз каждый день и не было, в том-то и дело. Не было русского языка четыре раза в неделю, он говорит, каждый день. Ладно, мы математику явно Осипов прогуливал, да, он не очень знает, сколько дней и сколько, что такое четыре, да, сопоставить эти вещи у него не получается, Георгий Осипов, режиссер нашей сегодняшней трансляции. Русского языка было сильно меньше, особенно если ты плюсуешь испанский плюс английский, и вот получаешь цифру, которая прям бьет русский язык по полной программе. Так, это ни к делу не относится. Причем тут Лондон? Я айтишник, пишет Капитан Джон. Мне нужно читать на английском. Тут с китайцем из Гонконга нужно было переписываться. Переписывались на английском и так далее. Английский сейчас точно нужен. Лучше изучать языки программирования и русскую литературу, пишет Алекс. Ну, вот два мнения мы услышали. Теперь давайте услышим мнение прям лично. Звоните 7373948, код 495, ну и пишите Telegram, говорит МСК-бот, и смс-портал 925-48-94-8. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Романович Михайлович.
Добрый вечер, Михайлович.
Давайте мы к этому подойдем следующим образом. Насколько я знаю, в выпускных классах и вот в этих старших классах русского языка вообще нет, а есть литература. Может, я ошибаюсь? Раньше все время было так, так что я не знаю, в каком русском языке. Русский язык заканчивался в 8 классе. Ну, вот, поэтому я не знаю, как у вас там в школе было. Следующее. Перед Великой Отечественной войной, а мы сейчас усиленно изучаем историю, ее ошибки, ее положительные стороны, которые мы набрались, так сказать, в процессе ее. В школах основной язык иностранный был немецкий, так как врагом, так сказать, потенциальным являлась Германия. А вот теперь давайте представим, у нас сейчас недружественные страны, в первую очередь это Вашингтонский обком. Вот представьте, попала в техника военная, в руки наших бойцов. А там вся инструкция на английском языке. Так он же должен владеть английским языком. Или трофейная техника. Так, или допрос военнопленного. Ну, так это же только английский язык изучать и днем, и ночью.
Угу. Понятно. Кстати говоря, очень... интересная точка зрения. Вот мне понравился аргумент про инструкции вражеской техники. Почему нет? Да, подходит. Анна поправляет меня и действительно правильно делает. В Индии общаются на английском языке. И это правда, да. Вот как-то я забыл там про несколько, про миллиард с лишним человек в Индии. Да, там правда разговаривают на английском. Он своеобразный, но тем не менее это английский самый что ни на есть. Так английский вроде международный. Говорит на нем очень много народу, пишет Сергей Истра. Ну, это правда так, да, действительно, там, английский международный язык, на нем действительно много кто говорит. Правда, знаете, вот когда приезжаешь куда-нибудь в... Ну, давайте какую-нибудь европейскую страну возьмем. Обычно южную страну. Потому что вот в Германии, например, очень хорошо владеют английским языком практически все. У них там и акцента практически нет никакого. Ну, потому что он вот фонетически, видимо, ближе, например, немецкий к английскому, чем испанский к английскому. Когда приезжаешь в Испанию или в Италию, ты можешь вполне себе столкнуться с тем, что люди в целом городе не знают английский язык. Вообще ты их днем с огнем не сыщешь. В Неаполе вот у меня так, например, было. Я там пытался объяснить, что мне надо, там, мужику в кафешке, на самом, что... Ну, вот, то есть, на примитивнейшем английском. То есть, там, ван, кофе. Ну, там, грубо говоря, примерно так. Он вообще на меня смотрел, хлопал глазами, он абсолютно не понимал, что я говорю. Разговаривал со мной на итальянском. Мне пришлось переходить с ним на испанский, потому что испанский ему намного понятнее, чем английский. И так он меня понял, но я прям даже сильно удивился, и в Неаполе, например, это абсолютная норма, там никто не разговаривает на английском языке. Давайте возьмем Испанию. В Испании тоже очень все непросто с английским, мягко говоря, мало людей на нем разговаривает. Конечно, изъясняться, ну, как-то на базовом уровне, ну, там, ну, на совсем, там, my name is... Серхио, London is the capital of Great Britain, наверное, это они могут сказать. Все остальное, ну, так, с натяжкой. Учат они там в школе английский язык или нет? Это хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю на него ответа. Потому что я не учился, как вы понимаете, в школе в Италии или в Испании. Во Франции тоже не знают английский, пишет Саша. Во Франции вообще своеобразное отношение к английскому. Они считают, что самый главный и самый крутой язык – это французский, и поэтому это вообще не их барское дело учить этот недоязык, а, значит, англичан. Но, тем не менее, кстати говоря, я думаю, считается. Вот на кемпинге, например, пишет Иоанн, объездили всю Францию, там никто не знает английского. А арабы в основном разговаривают на французском. Ну, там есть кто, да, и в арабы, и на Черном континенте, туда пониже, да, в Африке, там есть кто разговаривает на французском. Это правда, но я к тому, что это международный язык, но это не мешает стране Европейского Союза, да, такой как Франция, в принципе, особо не уделять ему никакого внимания. Плевать они на нее хотели, на этот английский язык. Никто не знает и вообще себя прекрасно чувствует. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Мы все-таки говорим про Россию. Стоит ли нам продолжать изучать английский язык в школах или, может быть, как-то сместить фокус в другую сторону? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Романович.
Здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут, Москва.
Дмитрий, ну, очень приятно.
Да, скажите, ну, точнее, я хотел сказать, что на самом деле считаю, что, в общем-то, любой человек должен быть разносторонне развит, и в том числе знать историю, в общем-то, и кругозор должен быть широк, в том числе и это касается языка. Дело в том, что если мы говорим про то самое обучение, да, то есть правильно затронули там военную технику, но мы не ограничиваемся лишь, да, то есть там военным временем. Мы в целом даже, если бы не было той ситуации, которая есть сейчас, да, и в связи с этим задаются такие вопросы, наверное. Сейчас огромное количество информации, обучающих программ, оно, ну, это известный факт, что в, скажем так, в англоязычном интернете, да, то есть именно там 70%, скажем, информации, оно, собственно, содержится, пишется на английском языке. И очень много того, что не переведено качественно, не переведено на русский, увы, это есть. Соответственно, говорить о том, что вот некая есть единая база знаний, там, я не знаю, в медицине, даже вот у меня знакомый есть, у которого мама, она работала, изучала мозг, да,
да,
в советское время, и она денно и ночно, несмотря на то, что у нее дети, она просто не зная английского, ну, то есть был какой-то базисный в школе, это было после, точнее, после начала 90-х, соответственно, мы все понимаем, какое было время, и ей приходилось, собственно, ночами все это дело изучать, и потому что другого способа узнать о новых достижениях в медицине было просто крайне невозможно. Плюс я хочу сказать, что мне, как человеку, который жил в Таджикистане, вырос там, родился, и это было военное время гражданской войны, я изначально учился в 91-м, там, я еще даже в 90-м поступил, пошел в школу, октябренком был, но потом случился, в общем, то, что случилось. Я учился в обычной школе, и после начала войны мама меня приняла решение перевести в центральную школу, где было изучение школы с английским уклоном. Так что там дети изучали с первого класса. Я попал в третий, соответственно, колоссальный был разрыв, меня не брали, но там как-то что-то договорились. И, соответственно, я крайне благодарен тому опыту, потому что к 11 классу у нас было уже 5 предметов на английском языке, то есть английская литература, американская, страноведение, техника перевода, ну и сам английский просто. Вот, и я к тому, что, ну, вроде бы потом начался университет, я в славянском российском вузе учился, английский как таковой мне не нужен был, меня заинтересовал там немецкий, просто по приколу, да, вот. А потом, то есть он был в пассиве, потом так вышло, что я год жил в Арабских Эмиратах, в Дубае, ни ментальность, ни погода вообще не подходит для меня, но я там жил по там, посещению
в сайте. Ну, понятно, да.
Вот. И, соответственно, тот самый английский, который был, как мне казалось, я его забыл, то есть я буквально там через месяц, через два уже заговорил более уверенно, и на самом деле, там, у меня сейчас там родственники, которые там живут, и я понимаю, насколько это важно, насколько это даже крайне необходимо, и если бы, ну, я крайне благодарен тому, что у меня был такой опыт. Я, соответственно, всех своих, ну, у меня сейчас трое детей, пока старше только во второй класс. Ну, я вижу, что есть интерес, я вижу, что, точнее, я прививаю его, и они все больше и больше задают вопросов, и я даю понять, что это крайне важно, быть разносторонне развитым, языки изучать надо.
Угу. Спасибо, спасибо. Я, наверное, во многом с вами могу согласиться про разностороннее развитие через языки. Вот было хорошее очень сообщение, сейчас я его найду. Вот, Славян пишет. Английский язык официально является международным, поэтому его надо учить. И не только его, но и китайский, и испанский. Потому что, когда мы учим языки, мы делаем, лучше делаем не иностранцам, а себе, повышая свою образованность, культуру. Ну и трофеи никто не отменял. Добавил Славян. И это действительно так. Мне кажется, что подходить к изучению языка... Конечно, безусловно, язык является инструментом мягкой силы. Особенно, если его преподавать через эту призму. Но, во-первых, можно преподавать язык немножечко по-другому, да, не делая человека, который изучает этот язык, своим адептом моментально. Английский во многом, и много где так преподается. Это тоже действительно так, но не в школах. Школа, мне кажется, таким местом не является. Во-вторых, когда ты учишь язык, ну, ты просто любой иностранный язык дает тебе, открывает перед тобой еще несколько дверей, как минимум для того, для познания, для получения информации. Вот ты вдруг просто можешь раз и читать книги, статьи, сайты какие-нибудь. Хотя вы мне скажете, а зачем мне сайты? Сейчас есть кнопочка «Перевести». Любой сайт тебе будет переведен с любого языка. В принципе, это, наверное, тоже правда. Но это уже разговор немножечко о другом. Это уже разговор вообще, в принципе, о том, нужны ли иностранные языки, или в ближайшее время мы все будем просто диктофоном ходить, который будет нам переводить все на наш родной. Вот мне кажется, что любой иностранный язык, это, конечно, про свое собственное развитие, никак не про игру за другую команду. Что есть еще, давайте, пусть русский учат, ну да, но русский ставить в какое-то ущербное состояние относительно английского ни в коем случае нельзя. Я, например, считаю, что, ну, китайский язык в школах пора, на самом деле, внедрять. Почему нет? Это перспективная история, пускай будет у нас китайский язык, пускай таким образом мы там, будем способствовать налаживанию каких-то отношений с Китаем двухсторонних. У нас будут люди, которые смогут эти отношения выстраивать просто потому, что они понимают друг друга, так или иначе. Понятно, что этот язык, вот нам слушатель говорил о статьях там, про мозг и так далее... Язык, который ты учишь в школе, никаким образом тебе не облегчит понимание статьи про мозг. Научный. Это не тот уровень языка. Чтобы на нем разговаривать и понимать, читать вот эти научные статьи, ты должен, я думаю, во-первых, положить огромное количество времени на язык. Во-вторых, ты должен углубиться именно вот в эту научную область языка. Это тоже очень-очень тяжело. Наверное, даже тяжелее, чем просто, в принципе, там вот, пройти весь школьный курс. Но чтобы просто банально начать друг дружку понимать, почему нет? Китайский язык, я за то, чтобы китайский язык учили в школах. Да и испанский тоже классный. Любой язык развивает мозг. Математика, язык цифр. Пишет Джулиан По. Вспомните, как Медведева рассказала стишок на японском, пишет Себастьян. Я не видел, как Медведева рассказывал стишок на японском. Я видел, как наши гимнастки на Олимпиаде, когда там у нас была одна гимнастка стояла, и она отвечала на вопросы иностранных журналистов, когда какой-то британский журналист начал спрашивать, и у него вот этот вот его British accent был, и он, значит, начинает у нее спрашивать, и она стоит такая... Я ничего не поняла. Вот это был классный момент. Английский лучше китайского, арабского и так далее. И китайский, и арабский достаточно сложны для изучения. Английский в разы легче, поэтому его и учат. Поэтому это и международный язык, пишет Виталий Фили. Но он на базовом уровне достаточно легкий. Если углубляться в него, то он тоже, мягко говоря, не такой. Просто уже выработалась привычка у всего мирового сообщества, и, кстати говоря, и в англоязычных странах, что многие люди разговаривают на английском очень плохо, и они к этому достаточно спокойно относятся, потому что привыкли. То есть нету такого, о, боже мой, ты неправильное время поставил, или там как-то пишешь с ошибками, фу, какая гадость. Такого нет. Но это вследствие вот того, что английский язык международный. Китайский, наверное, тяжелый. Мне тяжело, если, честно говоря, судить, насколько китайский язык сложен в обучении, или там, какой еще вы приводили? А, арабский, да, Виталий Фили? Потому что я его никогда не изучал. Выглядит тяжело. Да, но много что выглядит тяжело, когда ты ничего об этом не знаешь. Поэтому точно ничего, точно вот свое резюме подводить здесь не буду. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну, вообще, я, честно говоря, больше по экономике, по внешней торговле, но здесь справочно дам информацию. Значит, смотрите, есть нишевые языки, например, угоры, финская группа, финский и венгерский языки. Да. В этих странах язык английский очень развит, им владеет практически там очень большой процент населения, очень много англоязычных программ образования и так далее. Почему? Потому что их языки мало кто знает. К этой же группе, например, можно отнести старофламандский, Голландия тоже вся говорит на английском. Арабский язык. Арабский язык – это язык международного общения в целом большом регионе. Много наречий, много диалектов, но, тем не менее, так сказать, это язык не нишевой, это язык, ну, скажем так, большого достаточно региона. Французы мало учат английский, потому что французский язык – это язык ООН, это язык международных договоров, международных документов, достаточно распространенный. Да. И большое количество, так сказать, колоний Франции бывших, да, так сказать, разговаривают на французском языке. Итальянский язык – язык одной страны. Португальский язык – язык, так сказать, и испанский – язык стран будущего, потому что Латинскую Америку называют странами будущего, и Западную Африку равно как, потому что сырье и, так сказать, ресурсы другие там, так сказать, не освоенные в огромных количествах. Китайский язык нужно учить лет 6. Финский язык нужно до хорошего уровня учить года 3-4 минимум. И, так сказать, вот если мы переходим... Испанский язык достаточно простой. Теперь самый главный вопрос. Для чего? Значит, для чего? Для того, чтобы, так сказать, если вы хотите, так сказать, условно говоря, осваивать экономические отношения, то вам нужен язык международного общения, потому что сегодня, как правило, вся международка – это трехсторонняя вещь. Все документы, например, товарно-транспортные, пишутся на английском, как правило, ни на каком другом. И, так сказать, даже если вы торгуете там с Китаем, все равно документы идут в основном на английском языке. Значит, нишевой фактор китайского языка, он совсем не нишевой, потому что 1,5 миллиарда населения, вот, и это много, но в этой связи, так сказать, людей, которые в Китае владеют английским и даже русским, достаточно для того, чтобы, так сказать, заключить любые деловые, так сказать, сделки и отношения. Значит, язык выветривается, язык уходит, язык требует практики.
Это правда.
В школе нельзя учить язык так, как его учат в школе, потому что я вам сейчас скажу смешную вещь. Вот ребенок рождается, он первым говорит «мама, дай», там, вот какие-то такие простые слова. Когда ребенок приходит, так сказать, в нашу школьную программу по английскому, то он получает present perfect, понимаете, present continuous. А present perfect и present continuous на русском языке, условно говоря, это 5-6 класс средней школы на русском языке, на уроках русского. С учетом того, что человек в 7-8 лет приходит, так сказать, учиться в школу, и он русским владеет уже в совершенстве. Так вот, начиная с разговорного языка, в любом абсолютно изучении языка можно достичь быстрого результата, прикладного языка, не обращая внимания на вот это вылизывание произношения. И, в общем, вот так. Я как бы много дал информации. Знаете, хочу языковым анекдотом закончить, приличным.
Ну, это важно, что он приличный.
Это
Давайте,
абсолютно приличный. Знаете, как идет мужик на столбе объявления, перевожу с немецкого, английского, французского на еврейское, ваганьковское и хованское.
Ага.
Вот чтобы такого не было.
Ладно, да, понятно, приличный, да, но такой агрессивный немножечко. Но по поводу present perfect, present continuous и так далее, и изучение этих времен в русском языке, мне кажется, это вообще не надо сравнивать вот с изучением английского, изучение русского. Понятно, что когда носитель, это немножко по-другому выглядит. Все. А по поводу того, что английский, там, это международный язык, и документы много где идут на английском, понятное дело, ну, потому что он на данный момент международный, потому что он много где признан международным, и все играют в эту игру. Ну, он так и будет международным оставаться, если вдруг где-то и кто-то не начнет процесс обратный, не начнет пытаться делать международным, может быть, какой-то другой язык, или отказываться где-то от английского. Надо это или нет, я не знаю, я спокойно отношусь к английскому языку и считаю, что надо, конечно, изучать его в школах, но другие языки, большие языки, перспективные языки, я бы добавлять тоже начал. В первую очередь, это испанский и китайский языки, мое мнение. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 27 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Карта наша, пробки, ну так, пророчество сбылось, да, все, 7 часов вечера, 7 баллов, все отлично, Яндекс держит марку, все, в принципе, как он и прогнозирует, значит, через часок уже все плюс-минус поедет, будет 5 баллов, поздравляю вас с этим. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495, также напомню, что у нас есть прямые трансляции. Одна идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Залетайте бегом к нам в наш телеграм-канал, потому что он прекрасен, потому что там все самые свежие новости, там аналитика, там комментарии экспертов, которые бывают у нас в эфире и не только. Ну, еще и прямая трансляция эфиров. По мне, так просто великолепный телеграм-канал, вы обязаны быть на него подписанным. Еще идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте. Залетайте к нам во ВКонтакте. Группа называется «Говорит Москва 94.8 FM». С галочкой такая у нас группа. Там идут прямые трансляции всех наших эфиров. Заходим туда, там есть чат. И можете вы еще и в чате друг с другом переписываться. Ну и мне в эфир писать. Давайте потихоньку переваливаемся мы во ВКонтакте. Я, конечно, все понимаю, что, учитывая, что YouTube работает, в принципе, переходить полностью на какой-то сторонний сервис, наверное, практически нет смысла, к сожалению или к счастью, не знаю, но это так, просто это факт, но я призываю, в принципе, попробовать ВКонтакте, отличный сервис, отлично все работает, все четко, красиво, ровно, модно и молодежно, поэтому давайте залетаем к нам во ВКонтакте, можете начать вот с «Говорит Московской группы». Йоза Марино пишет: зачем нам эта чушь с языками? Школьников надо учить робототехнике, программированию, двигателестроению. У нас машин, чипов и станков нет. Со знанием испанского языка новый москвич не построишь. Это правда, новый москвич не построишь. Зато как красиво будешь об этом говорить с партнером, с этим, с другом, с соседом по парте на испанском языке. Прелесть же. Кстати, вот Виталий Филипп пишет: насчет испанского языка ведь тоже работает логика Константинова, что и про английский. Зачем учить испанский, если человек вряд ли поедет в Мадрид или Барселону? Ну и уж тем более, вряд ли он доберется до Сантьяго или Буэнос-Айреса. Нет, такая логика работает абсолютно с любым иностранным языком. На самом деле она, мне кажется, и с родным языком, с которых много, да, в России разных, тоже, в принципе, наверное, работает. О каких языках говорят в Крыму, когда говорят, давайте изучать свои языки? Что они подразумевают? Страна большая, да? Я думаю, что очень много людей в рамках нашей страны, там мало где, может за всю жизнь, знаете, москвич не побывать, может, во Владивостоке. Абсолютно спокойно. Там, конечно, на русском разговаривают, да, понятно. Но такая вот логика, если ты не должен учить что-то, если ты вдруг не поедешь туда, где это применяется, она работает много по отношению к чему. Язык английский, кстати говоря, с Лондоном в этом смысле, ассоциируется, мягко говоря, не очень. Нету страны Голландия, есть только Нидерланды. Да вы же знаете, моя точка зрения, чтобы ни Голландии, ни Нидерландов, в принципе, может не быть. И ненавижу это. Амстердам, чертов, да. Снести, сжечь, подорвать все, что угодно вообще. Я только за, прям обеими руками. Ничего никто не потеряет, если ни Голландии, ни Нидерландов будет на карте мира. Все, можете заносить меня в экстремистские списки в Голландии, хотя как, я думаю, что их там нету, этих списков. Голландия, господи. Я вот русский, мой русский, мой язык русский, его учит вся страна. Мне какой учить? Чувашский, чеченский, пишет Виталий Фили. Оно, к сожалению, не раскрыто, вот эта история. Видите, вот заявление было, а раскрытия не было. Правильное решение — выучиться этому английскому языку, а потом будут слушать всякие голоса Америки в оригинале. Нужно эти часы добавить к урокам труда, пишет мастер. Проблема голоса Америки и прочих подобных ресурсов, что они давным-давно уже все на русском. Тебе абсолютно не надо учить английский язык для того, чтобы их слушать. Наоборот, знаете, если вы, у вас будет возможность, если вы владеете английским языком, у вас будет возможность, например, посмотреть Fox или CNN. Или BBC, оригинальная. Сильно удивитесь, когда увидите, что не так уж они и похожи на свои русскоязычные аналоги. Нету ничего более мерзкого и гадкого, чем какой-нибудь «Голос Америки», «Настоящее время» или там «Радио Свобода» на русском языке. Это прям вот мерзость. CNN не такая мерзкая история. Джулиан Попиш, чеченский красивый язык, да он. Согласен, Дон. Как-то не согласен, Дон. Я думаю, нет таких, Дон. Продолжим немножечко мы, на самом деле, про школу говорить, но чуть в сторону отойдем от языков, потому что Кабмин выделяет почти 1 миллиард рублей на закупку госсимволов в школы. Деньги будут направлены из бюджета в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Субсидии получит 31 регион, самую большую сумму – Дагестан, а потом идет Нижегородская, Челябинская области, которым направят 76,55 миллионов рублей соответственно. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в каждой российской школе в учебную неделю будут начинать с исполнения гимна России и церемонии поднятия флага. По мнению министра, это будет способствовать формированию чувства патриотизма подрастающего поколения. Отсюда у меня несколько вопросов. Вопрос номер один. А что, в российских школах не было флага? Никакого? Что его надо закупить? Это вообще, это как? В школе нет флага? Оно вполне может быть и так. Я вот не могу на скидку вспомнить, был ли, например, хоть какой-нибудь российский флаг у меня в школе, хоть где-то, может, хоть в каком-нибудь подвале был, да? Вот говорят, что вроде как был. Я его особо никогда не видел. Ну, вот прям закупки флагов. Хорошо, а что такое закупка гимна? У кого они хотят купить гимн? В каком виде? Это же на iTunes проплатить, что ли, чтобы он был официальный или как? Ну, это странная, согласитесь, история. Ну, ладно, хорошо. Надеюсь, что хотя бы флаги будут хорошего качества, красивые, такие вот из приятной ткани, чтобы прям гордость брала, как только этот флаг попадает в поле зрения. Но я хочу с вами поговорить про вот это самое патриотическое воспитание граждан России. Вот у нас есть идея с флагом, идея с гимном. Она уже, считайте, реальность. Все, это уже будет с 1 сентября. Что еще мы должны сделать в школе в рамках вот патриотического воспитания граждан России, чтобы воспитать тот самый патриотизм в молодых гражданах России? И как вам кажется, поможет ли поднятие флага и исполнение гимна воспитывать патриотов в наших школах? 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495, подключайтесь к трансляциям, телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, группа ВКонтакте «Говорит Москва», там галочка есть, и подписывайтесь еще и на мой телеграм-канал, «Бабаян в здании», он называется. Смит пишет: «Флаги будут, что надо, Китай постарается». Так в России вроде бы административка за вывешивание флага без разрешения. Ходила такая история вот про вот эту административку. Ее, по-моему, уже давно то ли отменили, то ли это вообще байка была. Но я не углублялся, честно скажу. Если у кого-то есть реальная история, связанная с административкой за вывешивание флага без разрешения, позвоните, напишите, обязательно, будет интересно. У меня в школе был и флаг России, флаг Москвы, причем не в одном экземпляре, а в кабинете немецкого языка был еще и флаг ФРГ и ГДР. Кстати, вот испанский флаг у меня точно был в школе. И вот я сейчас так вспоминаю, он, может быть, был не какой-то там гигантских размеров, хотя и гигантских размеров, наверное, тоже был. Что-то мне подсказывает. Мексиканского флага вот не помню, испанский, да, испанский был. Наравне с флагами нужно, чтобы потолок в спортивном зале был не облезлым, туалеты новые и не текли. Вешать флаг над разрухой, ну такое, пишет Елена. Вот к этому решила свести все Елена. Ну, в принципе, мы принимаем. Давайте, звоните. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Георгий, здравствуйте, это вот Александр из Москвы. По поводу флага, это лет 20 назад, да, действительно, административное правонарушение. Вот наше это вывешивание флага. Давно отменили эту статью?
Все, сейчас уже нет никакой административной.
Нет.
Ну, слава богу, вот пояснили. Значит, с административным правонарушением снимается с повестки дня. Я думаю, гимн не стоит проигрывать каждый день, хотя бы с понедельника. Уж больно музыка не очень, пишет Андрей. Музыка прекрасна, на мой взгляд. Гимн нашей страны великолепен. А в моем кабинете флаг ВВС в память о службе, пишет Эндрю Первый. У меня дочка 1 сентября пойдет в школу. Есть для нее белая футболка с буквой Z, пишет Денис Девятиэтажник. Американские флаги надо купить, чтобы при входе в школу ноги вытирать. Вот, Григорий Санкт-Петербург говорит, вы сейчас дали немножечко, конечно, по этому американскому империализму. Вот так вот их, да. Ловил себя на мысли, Евгений Филипп пишет, что до нуля с радио, говорит Москва, нужно переключаться, чтобы не слушать сотый раз гимн России, потому что если он начинался, то переключать с него на другую волну нехорошо. Представляю, как школьникам он успеет надоесть. Я изловил себя на этой мысли, не поверите, тоже. Вот когда ты вдруг, значит, в 00:00 на радиостанции «Говорит Москва», у меня никакая радиостанция, как вы понимаете, больше никогда не играет, только радиостанция «Говорит Москва» в машине, и я еду всегда, естественно, в 00:00 за рулем. И вдруг, да, начинает играть гимн. Ну, рука не поворачивается, конечно, выключить. Я вообще себя чувствую некомфортно. Знаете, хочется сразу как-то на обочину свернуть и встать, что ли, погромче сделать. Ну, потому что как-то, да, почему я еду? Гимн играет. Это, причем я сейчас вообще не шучу. Ну, понятное дело, что я не встаю на обочину, там, не стоя, не дослушиваю гимн. Но переключить, да, переключить рука, конечно, ну, просто не поднимается. Идея с американским флагом не новая. В Иране вроде такой обряд есть, пишет Виталий Филип. Для патриотизма одного флага недостаточно. Пропаганда нужна. У сына сейчас поднимали флаги, все норм. А то вот на Украине флаги не поднимают, а... Так, убежала, а мозги промыли, дай бог, пишет Юлия. А мне кажется, там поднимают флаги. Там как раз с этим проблем никаких не было. Они что только не делали со своими флагами. Все у них вот с точки зрения вот через символы какие-то поднимать уровень патриотизма, все было в порядке с этим на Украине. Как раз эти технологии там отработаны. Слушайте, ну преподавали им эти технологии. Гуру воспитания патриотизма через символы. Посмотрите, как это выглядит в Соединенных Штатах. И флаг поднимают, и перед каждой школой стоит обязательно флаг на флагштоке. Флаг невероятной красоты. Вышитые звезды, они такие, их прям потрогать хочется. Он прям в него завернуться и спать бы в этом флаге. Лучше, чем любое ваше одеяло, я думаю, этот флаг. Поэтому неудивительно, что, в принципе, на Украине получилось что-то. Эндрю Первый вот прислал флаг. Да, действительно, есть флаг ВВС. Не наврал, Андрей Первый. А еще у вас тут что это? О, это советский такой фонарик, да, у вас там еще стоит, как я понимаю. Классный фонарик. Да, круто. Андрей Первый все подтвердил. Так, а в Чечне по их местному радио в 00 играет два гимна Федерации и Республики. К слову, очень и очень духоподъемный, пишет Виталий Филип. Вот, видите, как хорошо. Через историю надо прививать. История, это да. Это правда так. Истории, мне кажется, уделяется очень мало внимания в нашей современной школе. Но мы много раз обсуждали это в наших эфирах. И про единый учебник говорили, и про то, что его никак не введут, говорили, и спорили на этот счет. История, согласен. Много раз я говорил о том, как преподавали историю, например, у меня в школе. И это чуть ли был не самый мерзкий преподаватель вообще из всех, который только был. Он такой немножечко, знаете... Ну, как будто он любил детей по-своему, вот он так выглядел со стороны, и от истории там вообще особо там много и не было, и не хотелось посещать его уроки, честно скажу, никто это, ну, не, ладно, никто, я этого практически и не делал. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Я, если можно, Дмитрий, пару слов вот по поводу преподавания истории, потому что я ни разу не натыкался на эти передачи.
Давайте.
Мне вот не нравится их какая-то абстрактность и беззубость. Ну, вот, к примеру, там у сына я видел там учебник истории, ну вот там типа Польша напала, там, мы знаем, там в 17 веке на Русь. Ну, как бы, ну, просто это как факты преподаются. А мне кажется, нужно давать какую-то оценку такую, что вот, ну, я, конечно, утрирую, но прошу прощения, если там, ну, типа там, нехорошие поляки, вынашивая всегда планы уничтожить русских и нашу цивилизацию, воспользовались моментом слабости и коварно напали. Ну, как-то, вот, понимаете, давайте такие вот эмоциональные оценки всем событиям. А у нас эмоциональные оценки там даются только в Великой Отечественной войне, ну и поведению как бы нацистов.
Ну,
да?
Это не факт, кстати, не факт.
Ну, не, ну там что-то такое есть, да. Ну, во всяком случае, про их зверство там это есть.
Да.
А то же самое надо говорить там и про Японию. Ну, например, вот история Японии. Сказать, японцы совершили геноцид в отношении народа Ану. Ану там, или как они там, я уже забыл. На севере. Ну, там на Хоккайдо, на Курильских островах. Прям вот рассказать, как они там вырезали их и так далее и тому подобное. А вот российские казаки, продвигаясь по там Сибири, ни разу у них не ставилась задача уничтожить какой-то народ или народность. Да, мы завоевывали их, но геноцида как такового, ну, ни разу не было. Ну и так далее и тому подобное. То есть про каждый момент истории подчеркивать, какие мы хорошие. Ну, Россия, русские, ну и не только русские, а все народности, которые там проживают у нас на территории нашей страны. А какие, соответственно, плохие, ну, там, руководство, может быть, даже надо говорить, там, не народы, не сеять там вражду там, к испанцу, допустим, да?
Да.
Вот. Но говорить, что вот, как бы, сравнивая все время с нами, все время подчеркивая, что мы намного лучше, ну, вот именно Россия.
Угу.
Ну, про Испанию вы тоже отлично знаете, как они Южную Америку завоевывали, там это, тоже там кучу примеров можно привести.
Ну, вот там, вот. Там-то да, там много. Ладно, спасибо. Айны только народ, да, о котором шла речь. Ну, понятно, о чем вы говорите, но я не знаю. Я сразу представляю вот эти исторические битвы не на жизнь, а на смерть. За то, что ну, нельзя какие-то так однозначные, однобоко давать оценки. Я вообще, на самом деле, против того, чтобы называть целые народы хорошими и плохими. Тут вот есть такая группка потрясающая, группа людей, которая называет себя форумом «Открытая Россия». Это вообще мои любимки, прям обожаю их. Это вот Ходорковский, там Гудков, Каспаров там все время пешками этими двигает по привычке. Соболь там себе в этот раз к ним ко всем примкнула. Ну, в общем, вот все эти беглые, типа либералы наши, да, которые собираются раз в несколько лет где-нибудь в Прибалтике и рассуждают, как они кого будут сажать, иллюстрировать, когда обязательно, конечно же, рано или поздно придут к власти. И, скорее всего, это случится прям очень-очень рано, поэтому давайте в Вильнюсе посидим и обсудим. И они же тут, вот у них новая инициатива, был недавно у них очередной форум, и вроде ничего не предвещало беды, как обычно, вот этот, в «Драконы и подземелья» свои своеобразные они там играли, и вдруг выдали инициативу, а давайте мы будем выдавать хорошим русским, это цитата, специальные паспорта. Чтобы стать хорошим русским, ты должен будешь вот подписать определенную антивоенную декларацию, как они ее называют. Ну, она там, грубо говоря, укладывается в три тезиса, что Путин плохой, спецоперация ужасная, и Украина, Крым — это Украина. Вот подписывает такой документ, мы его проверяем этого человека, и если он достоин, он получит корочку хорошего русского. И будет этот хороший русский с помощью этого документа снимать там комнаты через Airbnb и смотреть третий сезон «Ведьмака» на Netflix, например. Ну, это причем все очень-очень близко к тексту, я сейчас говорю. Ну, это же кошмар. Ну, как можно делить людей на хороших и нехороших? И выдавать еще и хорошим какие-то документы. Мне кажется, что уже нечто подобное было. Только там хорошие были как бы всем и так понятно, кто был хороший, якобы. Там плохим выдавали клеймо. Да, помним мы такое тоже, в принципе, из уроков истории. Я против такой призмы в учебниках истории. Но рассказывать про историю определенным образом и разбираться с тем, как сейчас преподают историю в школах, конечно, надо. Ну что, с этим бардак. Но напомню, что вот на данный момент у нас пока есть флаг и гимн, Как относитесь к тому, что будут поднимать флаг в школе, и как относитесь к тому, что будут петь гимн? Может быть, есть у вас понимание, как надо делать это? Как надо поднимать каждый день флаг, и как надо петь гимн, чтобы ученики к этому относились не как к какой-то дуре, вот, которую их заставляют делать, а может быть, и такой, знаете, флаг поднимаем в 8 утра, а урок начинается в 8.05. Ну, значит, я могу в 8.05, в принципе, прийти, вот у меня есть лишние 5 минут поспать. Вот чтобы такого не было, может быть, есть у вас какой-то рецепт. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, очень хорошо, что дозвонилась. Спасибо за очень интересную тему. Конечно, я поддерживаю, глубоко поддерживаю то, что у нас будет с утра в школах проводиться такое мероприятие, как поднятие флага на флагштоке и прослушивание, не знаю, насколько там участие, пропевание гимна. Я так просто понимаю, что граждане в этой стране, которые в ней родились и живут, они должны обладать хорошим патриотизмом, таким качественным, как минимум любить свою страну. Наверное, с чего-то нужно начинать. Долгое время была просадка. В отношении вопроса, который проговорил предыдущий звонивший, да, я абсолютно разделяю, абсолютно согласна. Историю нужно преподавать не в позиции России и внутри, а в позиции, начиная с позиции общемировой, как взаимодействовали между собой все страны. Что к чему привело, кто какую позицию занимал, чтобы не просто была история, сжатый кусочек, чтобы вот как вот сейчас преподавали, очень огромный материал выдается за 45 минут, а дальше перерыв и что. То есть, в принципе, дети, они много чего упускают, к сожалению. В Советском Союзе было прекрасное преподавание. У меня был чудесный преподаватель истории в институте, в первом и втором у меня тоже были прекрасные учителя. Я до сих пор их вспоминаю с огромной там теплотой, с любовью. Люди высоких моральных ценностей, такой советской хорошей закалки, они всегда во всех ситуациях могли полноценно и качественно отвечать на любые вопросы, поставленные. Да, сейчас этого не хватает, но тот учитель истории, который сейчас преподает моих детей,
да.
Я считаю, что учителям нужно дать чуть-чуть побольше свободы. Поменьше писанины, поменьше административной какой-то волокиты и больше дать им возможности для реализации не только своих личных знаний, а реализации знаний общественности, знаний мировой.
То есть избавить их, в первую очередь, от каких-то бюрократических элементов и дать больше...
Бюрократия есть, несомненно, должен быть какой-то там, возможно, надзор. Но на учителей повесили, к сожалению, очень много административных всяких возможных регламентов, организационных моментов, структурных моментов проведения контроля за там каким-то питанием, за каким-то там посещением там каких-то копов. За качеством и там своевременно, допустим, оплаты каких-то вот этих дополнительных услуг. Все это контролирует, по большому счету, классный руководитель. Когда он сможет преподавать свой предмет надлежащим образом?
Слушайте, если он человек классный руководитель, спасибо, я понял мысль, да, многом согласен, учителя у меня тоже были разные, в школе вот плохой, в университетах великолепные были у меня преподаватели истории, но... По поводу классного руководителя, мне кажется, что классный руководитель, он потому и называется немножечко по-другому, и у него другая есть должность, потому что с ней идет и дополнительная нагрузка в том числе. То есть, если ты не классный руководитель, не берешь руководство, я вообще не педагог, это, давайте так, это моя дилетантская точка зрения на этот вопрос, то ты можешь же не брать класс себе в нагрузку, сиди себе, преподавай, тогда, наверное, не будет дополнительных этих историй. Но за классное руководство вроде как еще и доплачивают. То есть, в принципе, понятно, почему многие берут себе это классное руководство. Дмитрий Нигматуллин присылает фотографию, дом такой красивый, современный дом, и на нем там флаг России у кого-то из окна висит. Это, собственно, инициатива. Ну да, вот видите, бывают такие люди. Флаг, кстати, скорее всего, качество дурацкого, потому что я не видел ни разу флаг России нигде, кроме официальных каких-то вот мероприятий, действительно из хорошей, плотной, классной ткани, вот такой, чтобы прям видно было его издалека, знаете, что дорогая вещь. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, наши яблочники питерские уже сказали, что Каспарову и всему этому совету лечиться надо. Не, то, что они там друг другу глотки грызут из-за этой инициативы, это понятно. А представляете, когда они еще ведут, наконец-то, эти карточки хороших русских, а там номер прилагается каждому такому хорошему русскому. И сколько будет возни и драки, сколько будет разорвано плоти в твиттерных войнах за то, чтобы быть номером один в этом списке. О, они там друг друга сожрут, мам, не горюй. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 27 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495 и подключайтесь к нашим прямым трансляциям. Трансляция есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово и в группе ВКонтакте «Говорит Москва» она называется. Телеграм-канал обязательно надо подписываться. Самый лучший телеграм-канал на свете. Давайте еще пару звонков и напоследок тоже еще одну такую пятничную тему возьмем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать.
Спасибо. Георгий Романович, я не знаю, вот я когда в школе училась, ну, флаг у страны это был, а гимн-то у нас не было. У нас был партийный гимн «Интернационал». И в школе мы его не исполняли, да даже и на уроках музыки не изучали. Вроде как ничего, выросли патриотами. Вот есть в этом смысл, нет в этом смысла, не знаю. Я только знаю, что патриотизм надо воспитывать с детского сада. То, что называется, пока он поперек лавки лежит, детеныш. Неважно, мальчик, девочка. 6 лет, это, в общем, уже, ну, в 7 лет сейчас, ну, наши вон 6 лет в школу ходят, ну, все равно уже поздно. Это должно быть с молоком матери. Потом, если тебе дома будут говорить, нафиг тебе этот гимн, посиди дома, через 5 минут пойдешь, как раз придешь к началу урока, ну, тут же еще от семьи зависит очень многое, если не все. Ну, это мое мнение. Что касается миллиарда на 33 области, мне кажется, это запредельная сумма. Ну, сколько может стоить флаг? Ну, вот сам по себе флаг. Даже если это он очень хороший. Ну, 1005, наверное, да?
Ну, вот еще вопрос в том, какой он, понимаете, где его взять, этот хороший флаг. Ну, предположим, 1005, да.
Ну, хорошо, давайте будем покупать какие-нибудь флаги, бог знает, как сделаны. А как дети к ним будут относиться?
Да, абсолютно никак. Как сейчас?
Абсолютно никак. Ну, и правда, никак. Мы даже не знаем, какие цвета у нас флаг. Мы знаем белый, синий, красный. А он белый, лазуревый, алый. Так, по идее.
Знаете, белый, синий, красный, это уже хорошо, если знают в этом порядке.
Ну, хорошо, если знают. Ладно, бог с ним. Мне все-таки кажется, что миллиард – это много. Ну, вот много на 33 области, на 33 региона. Я думаю, что другим регионам будет обидно, что им на эти деньги не выделили. Ну, мне так кажется. Что касается истории. Историю никогда никто не будет преподавать ни в одной стране объективно. Я когда училась, история уже в школе была. Раньше-то не было ведь одно время истории в школе, да? Я пошла в 32-м, история уже была. Невозможно историю преподавать объективно, потому что объективной точки зрения на всю историю не существует. Ну, невозможно так. Никогда вы не будете преподавать Вторую мировую или Великую Отечественную применительно к нам, так как ее преподают, допустим, в Великобритании, США или во Франции. Это просто нереально. Да, хорошо, в свое время у нас Пугачев был хороший, он поднял восстание против помазанника Божьего в лице Екатерины Великой. Да, вот он был таким борцом за мир. Что там творил этот Пугачев? Я потом, когда исторические документы, просто эта тема есть диссертации наших ученых, когда почитала, у меня волосы на голове дыбы встали. И не только на голове. Вообще, где были, там и встали. Серьезно. Поэтому преподавание истории всегда будет какая-то, ну, субъективность. Но в любом случае, историю, конечно, преподавать надо, равно как и иностранный язык. Правда, от преподавания нашего обычного преподавания в школе иностранного языка толку мало. Потому что вот все, там, кто учился с нашими детьми вместе, да и с большинством внуков старших, единственное, что из английского запомнили, это face map label. Ну, правда. Чтобы учить язык, его надо учить специально, вдумчиво, каждый день по несколько часов. Так как он, муж занимался с нашими детьми, так как в свое время с мужем занимались, так как в свое время бабушка моего мужа со мной занималась немецким. Поэтому более-менее это самое, я его и знаю. Не, я немецкий хорошо знаю. Так что это все очень сложно. Мы как-то к этому относимся вот легко. Вот мы решили вот исполнять гимн, повесим, будем поднимать флаг. Где ты будешь поднимать флаг? На флагштоке 40 градусов в Новосибирске или в Омске? Или в Норильске?
Ну, вообще-то как будто да, понимаете, в Норильске.
А
в том числе,
где
да.
будут стоять? А потом с Сапель, прости господи, с насморком в школу? Ну... Или на Питерском ветру? Или на Мурманском ветру? А я еще не говорю о том, где есть полярная ночь.
Ну, вот по поводу... Спасибо, Анна, я понимаю, да, о чем вы говорите. Это вот погодная история, она, конечно, приходит в голову сразу, как только ты задумываешься о том, как поднимают этот флаг. Вот интересно, в какой образной Небраске вот как поднимают флаг? Там что ж бывает? Холодно. Мне тут сейчас прям в студии показывают чисто машинально, как это делают, да, перебирая вот так вот руками, за что спасибо большое людям, которые находятся в студии. Да, и приходится ведь работать в таких условиях. Вот Михаил пишет, у меня в школе ленинской стоял в фойе советский флаг. Бархатный флаг. До сих пор помню, насколько он шикарный. А вот потом, сколько помню, все триколоры, это ужас. Половая тряпка намного лучше выглядит. Всю школу я проходил в 90-е. Тут интересно, как на Аляске поднимают, пишет Виталий Филипп. Да, надо, знаете, на самом деле покопаться в этой истории и посмотреть. По поводу качества флага, это может показаться какой-то придиркой. Тут многие написали про Артемия Лебедева. Я вот там знаю про то, что Артемий Лебедев тоже поднимал эту тему с флагом и вроде как даже выпускает какой-то свой флаг. Он 5000, как раз говорят, стоит. Я видел, правда, этот флаг. Я его не трогал. Я видел, мне кажется, он все равно недостаточно хорош. Но это ведь... может показаться придиркой, но это вообще на самом деле очень важная вещь. Вот хорошую, дорогую штуку, ее видно на самом деле издалека. Это может быть машина, это может быть нож, это могут быть часы, это, ну, вот просто, это может быть обувь, знаете, одежда. Это ведь, ну, просто вот ты смотришь, и сразу и к такой вещи и отношение меняется. Сразу. И тебе хорошую вещь хочется как-то побережнее носить, как-то к ней все-таки поосторожнее относиться. А когда она сделана, не пойми что, знаете, вот моя самая, я вот прям ненавижу эту историю, когда у нас и бывает там День флага или какой-нибудь День России, вот какой-то такой праздник, и на улице раздают флаги бесплатные, маленькие такие на палочках. И вот эти флаги, они либо бумажные, либо сделанные, вот, знаете, из какого-то такого пластикового материала, который, мне кажется, горит лучше, чем бензин. Вот он просто тактильный на вид такой. И потом, даже не вызывает удивления, когда ты видишь эти флаги, потом валяются на площади, на которой был какой-нибудь концерт или там одно из гуляний, которое было в городе. И потом они валяются повсюду, они отрываются, они надрываются. Но вот как можно сделать флаг государства таким, чтобы он надрывался? Причем достаточно легко. То есть каждый, вот кто там стоит, он может, я не знаю, просто захотел, порвал этот флаг, захотел, из него сложил бумажный самолетик. А почему нет? Собственно, его таким сделали, с таким отношением. Почему я должен к нему относиться по-другому? Качество вот этого флага – это история первостепенная, на мой взгляд. Если сейчас потратят миллиард на закупку дурацкого флага, а потом потратят еще миллиард на закупку хороших флагов, это будет прям, мягко говоря, преступление. Я считаю. Рафаэля Ардуханяна можно спросить про подъем флага на Аляске. Рафаэль Никитич здесь прямо вот сидит сейчас в ньюсруме. Может, я выйду и обязательно спрошу Рафаэля Никитича, на самом деле. А у вас тоже будет сегодня такая возможность в программе «Америка Лайт» задать этот вопрос. Сохраните его так, подержите его в голове, потому что у меня уже не будет возможности вам рассказать об этом сегодня. Рафаэль Никитич как раз будет. Качество таланта, да ладно, их потом в мусорку выкидывают. Да, но вот хорошую вещь, ты ее в мусорку, у тебя не поднимется рука, понимаете, ее выкинуть. Хорошую, дорогую штуку. Просто никак. Все эти мероприятия дутого патриотизма в школе рушатся со взрослением и фейсом об действительность, пишет Алексей Ильин. Не вижу связи. Ну, при чем здесь фейс об действительность и дутый патриотизм в школе? А не надо дутый патриотизм, давайте нормальный. А что плохого в том, чтобы любить гимн своей страны и флаг своей страны? Я просто не понимаю. В чем? А вот этот дутый патриотизм в Соединенных Штатах рушится об реалии жизни потом каким-то образом или нет? Я вот увидел очень хороший недавно ролик, наткнулся. Ну, как наткнулся? Это блогер, часовой блогер. Я, знаете, люблю часы, и человек делает видео про часы. И вот он вдруг у себя на канале, где обзоры одних только сплошных часов, выпускает ролик, где говорит, почему ни в коем случае нельзя переезжать в Калифорнию. Я думаю, ну дай-ка посмотрю. А он живет как раз где-то там в Лос-Анджелесе. Он говорит, Лос-Анджелес и Калифорния, дыра дырой, кошмарное место стало нынче. Ты не можешь прогуляться ни по с каким-то центральным улицам, еще потому что самые центральные улицы, вот эта вот аллея, где есть аллея звезд, например, это самое криминальное место в городе. Там каждый день грабят на какие-то невероятные суммы денег, там воруют просто все, что можно. Среди бела дня подъезжают просто на машине такие смуглые ребята, достают там пистолеты, заставляют тебя снять с себя все украшения, все туристов грабят, очень, очень это у них хорошо идет и так далее, и уезжают, их даже потом никто не находит. Вот это в том числе американская действительность. Это каким-то образом, может быть, подействовало на восприятие его страны, вот у этого человека. Я уверен, что он все равно готов орать USA, USA на каждом шагу и обожает свой флаг. И никогда в жизни не выкинул бы флаг в мусорный бак. Вообще, мне кажется, за выкидывание флага в мусорный бак должно быть уголовное наказание. Административ, как минимум, я не знаю, есть она или нет, подозреваю, что может и быть и есть, но я ни разу не видел, чтобы, ну, человека живьем, которого притянули бы каким-то образом за оскорбление флага России. Часы отнимают, это в Караксе, моего друга у дома правительства ограбили. Не, ну, много где такое бывает. И в Риме, я знаю, сейчас тоже, особенно когда туризм хромал во времена ковида, там вот в самых центральных районах города, там около Испанской лестницы тоже грабили только так. Там, знаете, вот эти хитрые ребята, они подходят к тебе, вешают фенечку на руку. Он говорит, вот тебе фенечка, это бесплатно. А ты такой, о, фенечка, класс. А потом такой смотришь, оказывается, фенечка-то есть, а омега уже нет, например, на запястье. И такой, упс, ну, фенечка классно. Или была тоже история с одним моим знакомым, он так в Барселоне. Так к нему подошла какая-то дама и какую-то фенечку ему, или цветочек, сплетенный из бисера был. Он говорит, а я же знаю, что это, ну, точно разводилово. Она говорит, ну, покажи, что у тебя есть в кошельке? Он говорит, ну, вот я все равно взял, открыл кошелек, но, говорит, держал его, потому что знал, что обманывает. В итоге, вместо того, чтобы гулять по Барселоне, он в ментовке провел весь оставшийся день. Ну, поэтому, да, такое много где бывает. Ну, какая связь просто с флагом, не понимаю. У американцев и британцев вообще нет комплексов относительно своего флага. Аж трусы в его цвет делают. Но это крайность. Не нужно наш флаг девальвировать до такого уровня. Да, там гадость какая-нибудь на фоне нашего флага — это кошмар и кощунство. У них трусы, конечно, да, есть. Но флаг Соединенных Штатов, флаг Британии в какой-то момент умудрился стать культурным явлением. Это такая часть поп-культуры. Да? Они фонари делают на машинах. В принципе, в виде флага. Так уж тоже есть. Но это никак не работает на понижение, знаете, уважение к своему флагу. Я больше скажу. Вот если вы, например, в каком-то образном Лондоне, в центре Лондона, на Трафальгарской площади, я почему-то убежден, найдете ларек, где будут вам продавать все в виде британского флага. Шапки, майки, шарфы, трусы, еще что-то. Вот повсюду будет британский флаг. Вы у нас где-нибудь в Москве найдете такой ларек? На Арбате. Вот там много ларьков. На Арбате знаете, что вы найдете? Вы найдете шапки-ушанки разных цветов с красной звездой. Во многом и часто. Красная звезда там будет много где. Вы найдете матрешки. Ну, там с Путиным, со Сталином. С Си Цзиньпинем тоже найдете. Наверное, и с Трампом будет. А вот флага российского... что-то, вот почему-то мне кажется, что его там даже меньше, чем советской символики. Потому что и в мире к советской символике до сих пор отношение немножечко более уважительное, чем к российскому флагу. Кто там виноват, если не мы сами? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер,
Корга. Ну вот хотел добавить по поводу патриотизма, флагов.
Давайте, да.
По поводу итальянцев, вот они вообще просто фанаты своего флага, они его пихают везде.
Да.
Там одежда, автомобили, взять какой-нибудь Феррари, там в 25 местах этот триколор.
Да.
Или, например, язык, или там Альфа-Ромео, они пишут «турбо бензина». Они даже не опускаются до английского, вот как у вас, патриот.
Да,
продолжают писать по-итальянски с шармом. Это нисколько не понижает. Наоборот.
А в УАЗе патриот на английском написано?
Ну, Patriot, да, это так глупо.
А, ну вы имеете в виду прямо само название? Да, ну да, да, ну, да, я глупо. Понял.
А да, Нива Тревел, да. Не глупо.
Нива Тревел. К Ниве Тревел вообще масса вопросов. Я вам так скажу. Там, ну, да, я понял, о чем вы говорите. Ну, итальянцы хороший пример. Итальянцы тоже сделали. Они сделали свой флаг не только культурным явлением, они сделали его еще и самым модным флагом на свете. Ну, в принципе, это понятно, потому что итальянцы самые модные люди на свете, поэтому у них флаг, их флаг такой самый модный. Они знают, как грамотно его встроить модно в, например, одежду. Помню, была там фирма есть такая, Аэронаутика Милитары, такая полумилитари контора итальянская, одежду делают. И вот у них были олимпийки такие, там вместо ворота был итальянский флаг. Ну, красота, очень, очень действительно красиво. И хорошего качества. Согласитесь, клево, когда твой флаг на Феррари, ну, то есть, добавляет ему веса. Я не предлагаю делать Феррари и клепать на Феррари российские флаги, но хотя бы давайте начнем с того, чтобы флаг был хорошего качества. Даешь у вас шатура, да, и вместо ручек дворников чапельники. Виталий, это вы чуть вперед забегаете, это завтра у нас эта история, да. У вас шатура, это завтра. В Израиле, где я живу, Энди Зорки пишет, флаг государства на многих автомобилях и балконах. Никто не заморачивается, от модного он дизайнера или made in China. Не надо усложнять все так. Флаг — это символ, а не предмет фетиша. Не надо, чтобы он был из того или другого крутого материала. Важно, чтобы просто дети привыкали к гордости за свою родину. Гимн и флаг — это символы страны. Отчасти с вами соглашусь. Но вот элементарная вещь. Когда, например, вывешивается флаг России на какой-нибудь праздник, на домах в городе, вот у нас в Москве, вот он всегда из дурацкого качества. Если вы, например, хотите просто выразить свое уважение к государственному символу, вы это можете делать каким угодно способом. Вы можете купить флаг Made in China, как вот выражается, как выражается наш слушатель, или можете купить его там от крутого дизайнера, а может быть просто сами сшить. Но государство своими поступками должно демонстрировать уважение к государственным символам. И в том числе любой флаг, который от имени государства вывешивается где бы то ни было, он должен быть великолепного качества. Невероятного абсолютно. Чтобы глаза было не оторвать, понимаете? Потому что именно сверху начинаются подобные вещи. Я в этом убежден. В музее ВВС в Монино видел продукцию с флагом на прошлых выходных, вот пишет Глен Антрим. Да, в США везде флаг на общественном транспорте есть. Это тут в Москве, Алексей Ильин пишет, у вас действительность красивая. В каком-то городе полумиллионнике дорогу длиной 3-4 километра ремонтируют второй год, а 1 миллиард на флаг в школе, где поборы, это просто издевательство. Я вот эту историю возьму на контроль, на самом деле, с флагом и миллиардом. Мне очень интересно, 1 миллиард это на что? Потому что это говорится же, что на поддержку вот этой программы по патриотизму, если это только на флаге, ну, это много. Это прям реально много. Надо бы изучить эту историю. С другой стороны, флагов тоже надо много. Да? Но 1 миллиард, согласитесь, сумма такая. Массивно, особенно когда начинают говорить про гимн еще. Причем здесь гимн? За гимн уже уплочено, как мне казалось. Посмотрим, возьму я лично на свой контроль, буду следить за этой историей. Может быть, не только флаг, может быть, еще что-то входит в этот список. Алексей, то, о чем вы говорите, я, в принципе, понимаю. Так, Андрей Шнайдер пишет. Турции на каждом шагу висят флаги. Видел под Стамбуле нашу девятку ВАЗ-2109, раскрашенную в виде флага Турции. Так, что есть еще? Вот в Анталии на каждом балконе флаг Турции и Бешикташа. Но есть еще и Галатасарая флаги тоже висят. Да, это правда так и есть. Если еще этот флаг вешается как наш флаг, а не сербский, есть умельцы, пишет Виталий Фили, но тут мы с Анной об этом говорили. Я вам тоже как-то рассказывал историю. В университете, когда у меня был выпускной, нам... Там пытаются вот эту, знаете, традицию из американских фильмов почему-то пытались навязать. Вот эта мантия, шапки, их надо обязательно было кидать, и мы вот в этих мантиях все... Ну, мантии нам раздавали. И там вот мантия с гербом университета. Это герб университета, на котором присутствует флаг. И вот у меня этот герб университета был правильно наклеен, а у моего друга он был вверх ногами. Я говорю, ну тебе повезло, я говорю, ты сербский университет, видимо, оканчиваешь. Ему было пофиг, видели бы этого друга, он, в принципе, я думаю, и сербский. Был бы не против, но да, такое бывает, к сожалению. Вот, если хотя бы научиться различать, где сербский флаг, а где российский флаг, граждане Российской Федерации, наши маленькие граждане в школах, это уже будет победа. Довольствуюсь меньшим, возможно, но тем не менее оно так и есть. И слова гимна тоже будут знать, там, не только первые три строчки. А в школе на празднике увешивают флаг России и Москвы, пишет Катя. Да-да, вывешивают. Понятное дело, что вывешивают. Теперь будут вывешивать каждый день. А гимн надо на чем-то проигрывать, пишет Давид. То есть вы считаете, что еще будут какие-то... На проигрыватели выделены эти деньги? Колонка такая, да, маленькая, китайская, где он будет так хрипеть и шипеть. Но то куда, вы думаете? В принципе, смысл под собой имеет. Это все ладно, я сегодня сел смотреть «Спартак Динамо», попутал с воскресеньем, пишет Андрей. Вот это вот сильно, да, сильно раньше вы начали смотреть «Спартак Динамо», но это тоже вы рано решили задать тему для нашего обсуждения. Это у нас будет в понедельник «Спартак Динамо». Сегодня была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, услышимся с вами завтра рано утром, жду вас всех на волнах радиостанции «Говорит Москва», а сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы».